Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Христос воскресе! Дорогие братья и сестры, передача радиостанции «Радонеж» звучит в прямом эфире. Телефон в студии 959-59-39. У микрофона Виктор Саулкин. И, вы знаете, дорогие слушатели, ни о чем не хочется говорить в эти дни, только о параде Победы, о том, как прошел по Москве бессмертный полк, потому что все мысли направлены. Ну, невозможно от этих воспоминаний отойти, и я думаю, что произошло, да, наверное, не только я думаю, большинство наших слушателей, те, кто сидит сейчас у приемников, со мной согласятся. Это какой-то перелом, исторический перелом, момент невероятный. Лучше, мне кажется, всего это почувствовали наши бывшие враги, немцы. Почему бывшие? Потому что, конечно же, сегодня мы немцев врагами не считаем, мы им все простили, никто с них не требует ни контрибуций никаких, ни платить за наши жертвы, как они выплачивают постоянные пенсии, а приняли и простили от всей широкой русской души. И вот что написали немцы в своих газетах, те германцы, которые были свидетелями этого парада Победы, они пишут: такое чувство, как будто русские победили нас вчера или сегодня утром. Они пишут, что несли портреты своих отцов и дедов, как несут иконы. А те, кто был, участвовал в этом шествии, они действительно почувствовали, что это какое-то состояние пасхальной радости. Мы об этом 9 мая говорили. Это был действительно какой-то крестный ход необыкновенный. А почему это произошло? Народ объединился. Я говорил в понедельник в эфире у отца Владимира Соколова о том, что одна из паломниц, Галина, поделилась со мной своими впечатлениями, чувствами. Она девочкой помнит 9 мая 1945 года. Сказала мне: Виктор Александрович, вы знаете, я такими русских людей не видела с 1945 года, как в этот день. Распрямленные спины, радостные, вдохновенные лица. Все шли как одна семья, большая семья. А знаете, дорогие братья и сестры, почему это произошло? Да потому что у Бога все живы. И вновь мы вспомним, что День Победы, 9 мая мы празднуем, но 6 мая объявили о том, что война закончилась. Все уже чувствовали, что это закончилось. Это Великая война. 6 мая Георгия Победоносца праздник совпал с Пасхой. Небесного покровителя русского воинства, святого великомученика Георгия, день совпал с Пасхой. Такого же случайно не бывает. А у Бога все живы. И когда подняли сотни тысяч людей, а по всей России миллионы, портреты своих отцов, а бессмертный полк прошел не только во всех областях, а он прошел даже в других странах по всему миру. В Вашингтоне несли портреты, георгиевскую ленту. По всем странам, где русские люди, в каждом, и прошел он в каждом районе, в каждой деревне. А вы же знаете наши деревни и села, дорогие братья и сестры. Подходишь и читаешь на обелисках иногда больше 20, а иногда несколько десятков имен однофамильцев. Это все родня, русские мужики, которые не вернулись с поля битвы, в осиротевшей деревне. И вот когда их портреты, их фотографии подняли, помолились, то и они помолились о нас, потому что у Бога все живы. Они вернулись к нам. И по их молитвам мы вновь становимся народом, потому что народ на Руси — это семья, это все родные. Как на Руси государя называли? Царь-батюшка. А как нам внушали четверть века либералы? Что они говорили? Ты имеешь право, мои права, не народ, а электорат, налогоплательщики. А 9 мая была семья, большая семья была, река русских людей. Нет, я имею в виду русских людей. В этом шествии были, я видел, и кавказцы были, и таджики, и казахи. Но, знаете, удивительно сказал, меня очень удивили слова, когда в Кремле было совещание всех глав республик СНГ, слова президента Узбекистана Каримова, Ислама Каримова. Он говорит: я скажу правду. Может, многие не поймут. Да, мы все воевали, сказал Каримов. Но основную тяжесть этой войны вынес на своих плечах русский народ. Я благодарен ему за эти слова, потому что, мне кажется, они дорогого стоят. И вот либералы нам внушали, что какие-то права у нас есть, какие-то обязанности у государства. Они пытались нас превратить из народов в налогоплательщиков. И вообще, должен вам сказать, дорогие братья и сестры, удивительный промысел Божий о России. Пережили ложь безбожного атеистического коммунизма, убедились, что без Бога ничего прочного не построить. Первое поколение, наши отцы и деды, они жили на такой остаточной благодати дореволюционной православной России. А пришло к власти третье поколение, Горбачёва и Яковлева, и страна рухнула. А сегодня, за последние четверть века, говорят, а в чем же промысел Божий у России, если развалилась великая держава, если такие жертвы несем? Да потому что за эти четверть века наш народ пережил ложь либерализма, либерального проекта, и возвращается на свой исконный русский путь, возвращается к православной вере. Ну, хотелось бы сказать еще о одном очень важном, мне кажется, событии, которое произошло 9 мая, когда руководитель Китая сидел рядом с Владимиром Владимировичем Путиным, они разговаривали, так делились впечатлениями. Понимая, что такое дипломатический протокол, то мы видели, что общение было явно очень теплым и непосредственным. Особенно, когда техника проходила, когда китайская коробка парадная шла, когда коробка военнослужащих Индии шла по брусчатке Красной площади. 9 мая в Москве создан новый антифашистский фронт. Давайте вспомним, какие страны приехали. 30 представителей разных стран, но среди них Россия, Китай, Индия, Вьетнам, Куба. А Вьетнам и Куба пережили американскую агрессию США. И почему мы говорим антифашистский фронт? Да потому что США сегодня, их вассалы, они олицетворяют новый фашизм. Вспомним разрушенную Ливию, залитую кровью. Вспомним залитый кровью Ирак. Вспомним, что в Сирии происходит в последние годы. Сербию, которую 15 лет назад пытались бомбить в каменный век, 16 уже лет назад. И мы видим с вами, что сегодня творится на Украине. И ради чего это все происходит? Что Третий Рейх желал установить в мире? Расу господ, остальные народы должны были служить Третьему Рейху, Геренфольку, народу господ. И что сегодня говорит Обама? Исключительная нация, которая имеет право устанавливать в мире свой порядок. А ради чего? Ради материального благополучия, чтобы выжимать из всех народов соки. Ради того, чтобы есть гамбургеры, ездить на этих мерседесах. Мы говорим, что нацисты были извергами, убивали народ в концлагерях. А нынешний новый мировой порядок, разве это не такие же изверги? А чем высказывание госпожи Тэтчер о том, что в России достаточно оставить 30 миллионов, от планов Гитлера отличаются? Чем новый мировой порядок, который пытаются установить США, отличается от нового мирового порядка Третьего Рейха? Только в деталях, и только, скажу вам, еще более страшным лицемерием. Гитлер хотя бы и нацисты, они не лицемерили, они говорили откровенно: есть высшая раса, есть народ господ, остальные должны служить. А нынешние прикрываются, они несут якобы демократию. хаос, разруху, убийства во все страны. И вновь на пути этого мирового порядка становится Россия. И вот сегодня хотелось бы с вами побеседовать, дорогие братья и сестры, о промысле Божьем о нашей стране, о судьбах России, ну, не только России, всего человечества. И мне кажется замечательно, что на трибунах, некоторые говорят, либералы особенно переживают, кто приехал к вам, кто не приехал, значит, там, цивилизованная страна. А вы знаете, Владимир Владимирович Путин очень хорошо сказал, приехали все, кого мы хотели видеть. Вот Милош Земан, президент Чехии, устоял и приехал под этим давлением США невероятным. И слава Богу, я уверен, что в этом был промысел Божий, что на трибунах те, кто принимал парад и радовался вместе с нами, не было откровенных врагов. А кто откровенные враги? Это те, кто поддерживает фашистов на Украине. Вот они и есть откровенные враги. Потому что через 70 лет с рунами СС на касках батальоны Азов, Айдар убивают русских людей. Срывают с ветеранов георгиевские ленточки. И очень хорошо. Я думаю, что в будущем, наверное, не будут даже приглашать. И не надо, наверное, приглашать этих деятелей. Я думаю, надо приглашать ветеранов. А попросится какой-нибудь Обама к нам на 9 мая приехать, можно будет пустить из уважения к американским ветеранам, к тем солдатам, морякам, которые сражались в Нормандии, кто участвовал в конвоях северных. Ну, а этих и не стоит приглашать. Ну, а возвращаясь к параду Победы, к шествию «Бессмертный полк», мы снова себя почувствовали народом. Вот помните, как в этой песне, на всю в фильме замечательном «На всю оставшуюся жизнь» песня звучит по роману «Спутники» Веры Пановой. Там есть такие удивительные слова, очень красивые. Одна тревога, одна, да, горели Днепр, Нева и Волга, горели небо и земля, одна беда, одна тревога, одна судьба, одна беда, да? И вот мы и почувствовали себя одним народом. И сегодня тоже скажу вам одна беда, потому что, по моим сведениям, вновь довольно упорные бои идут в районе Донецкого аэропорта. Порошенко же не зря сказал, что они вернут Донецкий аэропорт. И сегодня, братья и сестры, момент очень серьезный. Это Верховная Рада этой хунты приняла решение о том, что иностранцев всех будут принимать в украинскую армию. Что это значит? Ну, чтобы, значит, мобилизацию можно было так не проводить усиленно. Это значит, что они могут наемников согнать со всего света. Половина ИГИЛ, этих исламских боевиков, кого угодно они могут пригласить, не говоря уже о всех этих частных военных компаниях, пригласить воевать на Украине, совершенно на законных основаниях. Поэтому что дальше будет, мы не знаем. Может быть, ожидают нас еще более тяжелые события в Новороссии. Правда, встречались сейчас наш министр иностранных дел Лавров и госсекретарь Керри. 4 часа беседовали. Вроде бы сказали, что переговоры были очень, значит, такими, как сказали, чудесными. Но посмотрим. И когда Керри спросили, как понимать слова Порошенко о том, что они вернут Донецкий аэропорт, то Керри ответил: Порошенко надо подумать, прежде чем делать такие заявления и пытаться. Мы против силового решения, надо, значит, только мирным способом. Ну, посмотрим, что будет. Ну, сам факт того, что Керри примчался в Сочи, а министр иностранных дел России Лавров приехал его встречать на белой машине «Победа». Помните старинные машины наши, да, старые, которые после войны выпускались? «Победа» с таким именем удивительным тоже много значит. И посмотрим, что будет дальше. Ну, а сегодня антифашистский фронт, Россия, Китай, Индия, другие страны. И вот мне хотелось бы ответить. Пришла смс-ка. Я сегодня пришел перед эфиром, ее увидел. Нам же присылают смс-ки. И там кто-то, ну, кому-то нравятся передачи авторов различных, кому-то не нравится. И какой-то наш слушатель, один из наших слушателей решил, значит, так скажем, подколоть радиостанцию, и, в общем-то, даже не радиостанцию, и меня написал, что пора радио Радонеж собирать подписи за канонизацию Сталина, Саулкин этим займется, вот как отец уже этому радуется. Знаете, уважаемые слушатели, не надо доводить все до абсурда. У меня к вам такая просьба, очень серьезная. Никто не собирается канонизировать Иосифа Сталина. Но в день и в год 70-летия Великой Победы говорить о неизвестном верховном главнокомандующем – это грех, на мой взгляд, со стороны православных людей. Я думаю, все православные слушатели знают, что неблагодарность – это величайший грех, это слова Господа в Евангелии. Можно по-разному относиться к Сталину, тем более никто из нас никогда не оправдывал репрессии, никогда не оправдывал методы, которыми порядок наводился в стране. Это все было очень тяжело. И никому не хочется возвращать эти такие способы, скажем, наведения порядка в стране. Но в год 70-летия Победы не упомянуть верховного главнокомандующего с благодарностью, вы знаете, это для православного человека невозможно. Кстати, Владимир Владимирович Путин, можно говорить, я думаю, надо позвать дипломатов, вспомнить политику Сталина, внешнюю политику, и поговорить о том, какие шаги предпринимает Путин. Так вот, должен вам сказать, что Путин во многом идет по стопам Сталина. В отношениях с Китаем, в отношениях с Индией, в отношениях со многими странами. Даже в отношениях к финансовой системе доллара пытается выйти из этого. Сейчас другое время. Владимир Путин не желает закручивать гайки, так как это было, да это невозможно сегодня. Но он надеется на народ, на его здравомыслие. А вам я должен сказать, что когда имя России выбирали, именем России стал мой любимейший святой, святой благоверный князь Александр Невский. Ну а потом был, как все говорят, кто этим проектом занимался, потом на втором месте, а некоторые говорят, что и на первом, был Иосиф Сталин. Если вы думаете, что народ у нас глупый, народ, как говорят либералы, раболепный, который желает твердую руку, желает тираны, поэтому так относится к Сталину, то с вами спорить очень сложно. Вообще с либералами спорить невозможно. Но для православных, ну, они не отличаются здравомыслием. О российских либералах лучше всего говорил Федор Михайлович Достоевский. Потом как-нибудь повторил его слова. Но российский либерал, говорил Достоевский, цитаты у меня нет сейчас под руками, он ненавидит свою мать Россию. Чем он отличается от английского либерала, французского? Так что, ну, что Владимир Владимирович Путин сделал самое главное, когда стал во главе страны? С экономикой сразу невозможно было разобраться. Разрушенный ВПК тоже невозможно было сразу восстановить. Но Владимир Путин прекратил, постепенно он это делал, потому что средства массовой информации, понятно, в чьих руках, и сейчас их очень тяжело, скажем так, призвать к порядку. Но он сделал главное. Он прекратил издевательство над победой и над памятью героев Великой Отечественной войны. Потому что, еще раз повторю вам, 25 лет журнала «Коротича» «Огонек» не осталось ни одного героя, которого бы не полили грязью и не оклеветали, начиная от Александра Матросова, Зои Космодемьянской, заканчивая маршалами Жуковым, Рокоссовским, Василевским. Да, и сейчас это, к сожалению, продолжается. Ну, а я хотел бы сегодня поздравить всех нас, знаете, с каким днем? 332 года назад появился в России Черноморский флот. Черноморский флот. Так что, дорогие братья и сестры, поздравляем всех моряков. Сегодня особенное торжество в городе русской славы, в Священном Севастополе. Кстати, Севастополь 9 мая освободили 44-го года. И ровно через год была победа. Видите, какая связь Севастополя священного с Днем Победы. И сегодня, конечно же, вспоминаешь, так переносишься мысленно в храм святого равноапостольного князя Владимира не только в Херсонесе, но и на Красной Горке, Адмиральский храм. Те, кто бывал, понимают, о чем я говорю. Сходишь в Нижний храм, в усыпальницу, где вокруг своего учителя Михаила Петровича Лазарева лежат четыре русских героя. Я думаю, они святые и когда-нибудь могут быть прославлены, во всяком случае, Павел Степанович Нахимов, русский праведник, Владимир Алексеевич Корнилов, Владимир Иванович Истомин лежат рядом с своим учителем. И стоит ковчежец с мощами святого русского адмирала, праведного, непобедимого адмирала Федора Федоровича Ушакова. У нас звонок. Говорите, пожалуйста. Говорите, пожалуйста, мы слушаем вас.
Добрый вечер, Виктор Александрович.
Добрый вечер.
Вы знаете, я получила газету «Радонеж», и вообще я слушаю вашу радиостанцию постоянно. И, в общем, мне очень нравятся и все и публикации в газете «Радонеж», и все. Но вот последнее время, вот я замечаю, и Николай Владимирович Бульчук, и Сергей Худиев вот как-то не очень хорошо отзываются о Сталине. Вот в последнем номере газеты «Радонеж» была очень хорошая статья, вернее, беседа Евгения Константиновича Никифорова с историком, статистиком
Земсков,
о потерях.
Да, удивительно.
Вот, ну, вы, наверное, знаете.
Да, да? Земсков. Это известный историк, один из самых авторитетных наших историков-статистов.
Да, вот мне эта статья очень понравилась. И в то же время здесь же есть статья Худиева, где он сравнивает Сталина с Бандерой. Причем я это слышала и в прямом эфире, он тоже говорил, выступал и сравнивал Сталина. Причем говорит, что Сталин более кровожадный, чем Бандера. Ну как можно сравнивать? Это вообще, понимаете, вот предателя Родины, предателя народа и вождя народов, который привел народ к победе. И, по-моему, Господь уже вынес свой суд над Сталиным, даровав ему народу, вернее, во главе которого он стоял, великую победу над самым страшным врагом человечества.
Спасибо, дорогая слушательница. Я с вами согласен. Мне кажется, что Сергей Худиев, так скажем, я уважаю любое мнение, потому что я имею в виду мнение авторов. Можно спорить, вести полемику, но с Бандерой сравнивать Сталина – это, конечно, уже явный перебор. Но можно об этом поговорить. Я, понимаете, еще раз повторю, я вот несколько провел эфиров, посвященных Сталину, его роли в истории России. Мы говорили о том, кто виновен в репрессиях, как Сталин относился к церкви. Мне кажется, у Сергея Львовича Худиева и у некоторых наших авторов, знаете, такой подход в черно-белая схема. А жизнь, она гораздо сложнее, чем любые черно-белые схемы. Ну, скажем так, понимаете, вот даже самый непримиримый антисталинист, который воспитан на докладе Хрущева на 20-м съезде, который наизусть выучил архипелаг ГУЛАГ Солженицына, там, детей Арбата Рыбакова, он никогда не станет отрицать, что Сталин сохранил историческое российское государство. Он воссоздал на развалинах погибшей Российской империи новую державу, Советский Союз. Но вот наши геополитические партнеры, скажем так, они за это ненавидят Сталина. Но любой вменяемый гражданин России должен признать, что сохранение России в ее исторических границах и победа в Великой Отечественной войне – это заслуга Сталина. Он возглавлял в те годы государство. Ну, а антисталинисты говорят, ну да, ну, СССР был мощной державой, но он же был атеистическим, богоборческим. Понимаете, вот Господь говорит, мои пути не ваши пути, да? А давайте подумаем, в этом богоборческом, атеистическом СССР сохранилась вера? Сохранилась. Не только сохранилась. Были невиданные гонения с первохристианских времен на церковь. и вера в сердцах русских людей очистилась, окрепла. Потому что, чтобы сохранять в атеистическом Советском Союзе веру в Бога, необходимо было искренне верить, а не ходить в храм, потому что так принято. Вот как некоторые сегодня начинают ходить в храм на Пасху только, знаете, вот. Ну, бывают такие вещи. А тогда просто так не ходили. В 20-30-е годы иконы в доме уже держать было исповеданием веры во Христа. Даже в позднее советское время многие тайно старались детей крестить, потому что карьере могло бы, на дому крестили. А уж в 20-30-е годы не только можно было поплатиться карьерой, но свободой, даже жизнью. А был в этом промысел Божий? Вот давайте подумаем. Вот посмотрите, Европа не знала гонений на христиан. А, кстати, в России в те времена были не только такие простые люди среди христиан, да, сохраняли веру. А вспомним, были Никодимы, Иосиф и Аримафийский, хотя бы Алексея Николаевича Косыгина вспомним. Кстати, письмо сохранилось, напечатано в газете, где Сталин пишет Косыгину, одному из самых молодых его наркомов, министров, пишут деятели. Алексей Николаевич, меня это письмо очень удивило. Посылаю вам белорыбицу, это в 44-м году или в 43-м, не помню, посылаю вам белорыбицу, чтобы вы могли полакомиться Великим постом. Интересное письмо, да? Да ничего мы не знаем, понимаете? Что Худеев знает и некоторые другие наши молодые авторы о том времени? Вот мне интересно, я надеюсь, что удастся нам записать беседу с Виктором Николаевичем Тростниковым, нашим известнейшим философом-мыслителем. Мне интересно, отец Дмитрий Дудко что говорил об этом? Меня когда-то заставило задуматься. Я когда вот, меня называют православным сталинистом, потому что в 2005 году я первую передачу о Сталине стал делать. Еще раз скажу, невозможно судить о Сталине, не вспоминая царя-мученика. Да почему? Да потому что катастрофа когда началась? В 1917 году. Какая страна была у нас в это время, после 1917 года? Это что, оставалась православная держава? Да страна рухнула тогда православная. И давайте подумаем, царство было отнято по грехам. Об этом все святые говорили, наш Иоанн Кронштадтский. Все говорили, предупреждали. Подумаем, могла бы совладать кучка этих бесов, да? Там Троцкие, Свердловы. Если бы значительная часть народа в то время не увлеклась идеей построения рая на земле без Христа Спасителя. Не все же, кто пошел за этими богоборцами, были злодеями, каторжанами там какими-то. Давайте подумаем, как это произошло. Вот представьте себе, я вот вспоминаю отречение государя. Крестопоклонная неделя 1917 года. Где должны быть православные люди? В храмах? Петь «Кресту твоему поклоняемся, Христе». И на крестопоклонной... Тысячи людей в Петербурге, в Москве стоят с красными бантами и слушают. Да на лица посмотрите. Вот на иконах Страшного Суда так бесы пишут. Бесов пишут Троцкого, да? Надо же понимать, что произошло. И какая страна была в 20-е годы? Эта страна была после страшного братоубийства. Ведь то, что было в 30-е, все эти репрессии, это продолжение гражданской войны. Но можно говорить... Ну, сейчас ответим на звонок нашего слушателя. Говорите, пожалуйста.
Да, Христос воскрес, Виктор Александрович, уважаемый Виктор Александрович, я вас умоляю, ну, хватит уже Сталина делать из него икону. Ну, невозможно, уже эфиры все сводятся, начинайте так, о победе, так, и все только...
Спасибо, значит...
Ну, хватит.
Спасибо. Значит, спасибо за ваш звонок. У меня сегодня тема, мне хотелось говорить, Алексея Степановича Хомякова. Понимаете? Но этот эфир... который, если вся страна сегодня говорит о Сталине, не запрещайте, пожалуйста, и мне говорить об этом. Вот Худееву же не запрещаете, почему вы Худееву не звоните, не запрещаете ему об этом говорить? Ну, знаете, мне вот в прошлый эфир позвонили, попросили передачу Володихина послушать. Но я послушал ответить. Ну, что могу ответить? Это версия Володихина о том, что как Сталин относился к... церкви. Почему он, значит, Володихин, Дмитрий Володихин, доктор исторических наук, замечательный специалист по 17 веку, считает, что Сталин дал свободу церкви, потому что Красная Армия шла освобождать территорию, где немцы открыли храмы. Это его мнение, которое не подтверждено документами. А точно так же какой-нибудь историк может сказать, а я считаю, что Сталин сподобился явления, значит, Богородицы, и, допустим, был в тайном монашестве, И такое мнение может быть. Историк же должен на документах. А вот документы я уже зачитывал, еще раз зачитаю. Выписка из заседания, 33-й год. В период с 20-е и 30-е в Москве на территории прилегающих районов полностью уничтожено 150 храмов, 300 из них переоборудованы в заводские ЦК, ну и так далее. Планы архитектурных застроек предусматривают снос более чем 500 оставшихся строений храмов. 500, представляете? На основании изложенного ЦК считает невозможным проектирование застроек за счет разрушения храмов и церквей, потому что их следует считать памятниками архитектуры древнерусского зодчества. Принимать меры вплоть до дисциплинарной партийной ответственности по охране памятников. Подпись секретарь ЦК Сталин. 1939 год. Признать нецелесообразным впредь практику органов НКВД в части арестов. Там, значит, это 23-й, потом 33-й такой же. Ну, не буду зачитывать все. Но в 1939-м указание Ленина отменить. Провести ревизию осужденных и арестованных граждан по делам, связанным с богослужебной деятельностью. Освободить из-под стражи. Заменить наказание, не связанное с лишением свободы, ну и так далее. Секретарь ЦК Сталин, понимаете? И когда смотришь многие другие, 43-й год, а митрополит, будущий патриарх Сергий, вернее уже патриарх, он пришел, сказал совершенно иные слова. Он сказал, когда пришел его будущий владыка Иоанн Разумов, тогда его келейник, ходит, говорит, какой он добрый, какой он добрый. Говорит, кто добрый? Сталин добрый. Говорит, он же безбожник. А я думаю, кто добрый, в том Бог живет. Митрополит Федченко, Вениамин об этом пишет. Понимаете, надо, давайте работать с документами, а не свои какие-то представления. А документы говорят об одном. Была церковь Свобода дана, была. Был архиерейский собор созван, был. Патриаршество восстановили. Восстановили патриаршество. Причем собор был когда? На Сретене Владимирской иконы Божией Матери. И вот слова митрополита Николая Ярушевича. «Наша церковь вновь засияла во всей полноте своего иерархического чина». А вот митрополит гор Ливанских, которого Кощуний Кураев называет проходимцем и грабителем. «Ваше избрание, — пишет патриарху Сергию, — исполнило наши сердца радостью. В продолжении трех дней в церкви в Ливане были открыты днем и ночью, колокола перезванивали весело. Благодарим Бога за восстановление в России патриаршества и молимся о победе русского воинства под водительством маршала Сталина, великого защитника человечества. Да дарует всемогущий Бог вам силы и долгую жизнь к славе церкви». Понимаете, ну, вообще то время, вот, мне интересно, что говорят действительно люди, можно спорить, которые это время помнят. И почему-то, когда либеральная точка зрения присутствует в эфире радио «Радонеж», это у вас не вызывает желания прекратить эти передачи. Когда говоришь какие-то добрые слова, неожиданно. Мы же не воспеваем, не делаем святого, как нам пытаются из Сталина. Мы просто пытаемся отдать должное, как руководителю государства, одержавшего победу, вынесшего на своих плечах величайший труд, подвиг Великой Отечественной войны. Все говорят, мы говорили, отец Владимир в прошлом эфире говорил, как это можно победить вопреки руководителю, главнокомандующему. Да это невозможно. Говорят, народ победил. Так народ и есть. Простой солдат, мальчишка, который стоял на ящике у станка на Урале, женщина, которая на себе плуг тащила, где в деревне пахала, и маршал Жуков, и маршал Василевский, и священник, отец маршала Василевского, который служил в Кинешме. И после войны Сталин спрашивает маршала Василевского, а вы давно с отцом виделись? Он говорит, давно, товарищ Сталин. А вы мой должник. Достает пачку, показывает квитанции. Он, оказывается, старенькому священнику посылал постоянно пенсию, свои личные деньги. Вот вам, вы мой должник, должны. Понимаете, он уличил маршала Василевского. Надо с отцом видеться. Ну, времени не было маршала, да? Воевал все время. Это все народ. И Сталин тот же народ, понимаете? Это все единый народ. А отрывать верховного, главнокомандующего, маршалов от народа, это какая-то не просто глупость. Да, у нас звонок, мы слушаем вас.
Здравствуйте, Виктор Александрович. Здравствуйте. Я хочу, чтобы обратились к опыту Луки Воина Ясинецкого. Он прошел через конвейер сталинских лагерей. Он ни одного худого слова о Сталине не сказал. Почему? Потому что знает, что Богом установленная власть существует, и Богом установленная власть, она вне критики, что бы она ни делала, по грехам принимаем то, что заслужили. И хорошо бы вот читать историю Иоанна Смычева, потому что кто как написал, кто как прочел документы, и подлинные они, и сочинители писали.
Спасибо,
это
да.
Вопрос.
Да, да, благодарю. Благодарю вас. Я с вами полностью согласен. А труды митрополита Иоанна Снычева, нашего старца, молитвенника, я всем рекомендую. А вот что... Да я слово хотя бы отца Дмитрия Дудко. А вы знаете, что отец Дмитрий Дудко прошел... Я обращаюсь к всем антисталинистам. Отец Дмитрий Дудко не только войну прошел, он в сталинское время в лагеря прошел. А когда последний раз отца Дмитрия сажали? Кто помнит? А я думаю, многие православные помнят. Как отца Дмитрия Дудко, которому половина Москвы съезжалась, посадили то ли в 81-м, то ли в 82-м году. Последний раз, понимаете? И он пишет о Сталине, его мысли, почитайте. Ну, что ему было? Это же не коммунист, не Зюганов. Он пишет так. «Как я заметил, у нас в России подвергаются осуждению те, кто имеет государственное направление. Государственность причисляется к какому-то пороку, преступлению. Так осудили государственника Иоанна Грозного, расширившего границы России, обвинив в жестокости. Хотя стоило бы задуматься, мог ли молиться за всех казненных жестокий человек? Не есть ли здесь акт любви? Как ни странно, за многие годы за Иоанна Грозного подали голос только Сталин и в наше время митрополит Иоанн Санкт-Петербургский». Также осудили святого Иосифа Волоцкого, победившего ересь жидовствующих, и, может быть, надолго удержавшего духовный разброд России. Он тоже в лице судей оказался жестоким, хотя был добрейшей души человек. Ну и много можно. Ну вот интересно, для меня когда-то слова... Понимаете, скажу вам, в молодости для меня, что Сталин, что Ленин, это были одни, скажем, притечи Антихриста. А когда я стал разбираться в том времени... По документам стал следить, работать. Я увидел, что это совершенно, совершенно два разных человека. И, ну, сейчас ответим на звонок нашего слушателя. Я... Да, говорите, пожалуйста.
Христос воскресе. Воистину воскресе. Виктор Александрович, я хочу свидетельствовать. У меня папа воевал. Он с 5 лет сиротой при Сталине вырос. Военное училище закончил. Лейтенантом пошел на фронт. Я после войны уже родилась, и я выросла с папой. Это просто люди были потрясающие. Он рассказывал мне столько о войне. Он говорил, он пришел без одного глаза, осколки в легком, в руке. Потом туберкулез открытой формы. Он как рассказывал. Он носил, у него была гимнастерка, как у Сталина, галифе, сапоги и фуражка, и дом, и вот еще что-то. Несвежатели, то есть это труженики. И он говорил, вставали за Родину, за Сталина, за народ, поднимались. Вот этот дух потрясающий. Я родилась после войны сразу, и я видела, он в духе, и он со мной разговаривал христианскими истинами. Папа, выросший при Сталине сиротой, там, в Сибири, а здесь уже мы под Воронежем, ну, тогда он женился на маме, уже под Воронежем жили мы. И у меня прабабушка в Иерусалим пешком ходила в верховье Дуная. И это самое, и вот этот дух единения, это же самое главное. Как не понять? А Сергею Львовичу хочется задать вопрос. Как можно любить Христа и ненавидеть Сталина?
Но это, к сожалению, вы знаете, этот, ну как, почему Сталина ненавидит? Потому что Сталин, объясняю вам, я понимаю прекрасно людей, христиан, государство атеистическое, богоборческое, сотни тысяч священников расстреляны. Сталин стоял во главе этого государства, стоял, значит, он отвечает за это. Но надо разбираться, его вина, когда начали расстреливать, кем он был? Когда эта машина репрессий пошла в ход, говорят, 37-38 год самые большие жертвы. А кто устраивал эти жертвы? В 39 году, вот я зачитал свидетельство, прекратить, освободить всех, понимаете? А потом пришел Никита Хрущев, который все свалил на Сталина. Все преступления этого безбожного режима, страшного, я повторяю, это был богоборческий режим, который пытался сломить душу народа. Вот его пытались сломить, народ русский, народ выстоял, понимаете, в этой борьбе с этим богоборческим. Но Сталин эту машину остановил. И дело в том, что, понимаете, вот когда мы говорим, я смотрю иногда ток-шоу, все эти стали понимать роль Сталина, такие люди даже, как Карен Шахназаров, там, Виталий Третьяков, которые люди, в общем-то, не церковные, и больше, мне казалось, либеральных взглядов, но они очень разумные. А некоторые, смотрю на либералов наших, все эти публицисты, режиссеры, все эти Гозманы, Станкевич, вот вытащили Станкевич откуда-то из нафталина. Первая волна ельцинской приватизации, развала Союза. Ему бы, конечно, как... Ну так, конечно, не подбивать человека, но по-хорошему была бы у него честь, он бы вообще не появлялся нигде. Все эти марки Розовские, Рихенгаузы, они вот для меня на одно лицо, я их путаю, этих двух режиссеров постоянно истерику закатывают. И они продолжают упорно заниматься досталинизацией, именно борются с государством. И они же упорно не хотят, эти же люди, подобно Макаревичу и прочим, видеть фашизм на Украине сегодня. А ведь совсем недавно они же вопили о русском фашизме. Если только человек произносил «я русский», они кричали «это антисемитизм, фашизм». И сегодня они занимаются антигосударственной деятельностью, понимаете? Можно было бы, я вот не понимаю, эхо Москвы, все эти Макаревичи, почему не? Война уже идет. И вот эта пятая колонна, все как под копирку действует, делают. Помните, как СССР разрушали? После Хрущева пошла вторая волна досталинизации при Горбачеве. Национальную рознь. Русский империализм. Армию обличали, да? Помните, нам милитаризация не нужна. Ну и что произошло? Страна рухнула. И вот сегодня они точно так же пытаются уже Россию. СССР рухнул, великая Россия, да, историческая. И они теперь Россию пытаются разрушить. И вот на совести этих людей то, что происходит сегодня на Украине. Они же поддерживают этих фашистов. И я не понимаю, почему эти люди в любом бы другом государстве не только бы эфир не давали, их бы изолировали, понимаете? И они у нас занимаются, вот эта компания, значит... Десталинизация. Но я хочу сказать вам, что год — это не только год победы. 15-й, вообще вот цикл, мы вспоминали «Возвращение на родину». Последний раз у Елены Владимировны Крещан был фильм необыкновенный, американский, 43-го года, «Битва за Россию». Кстати, весь фильм шел под музыку Петра Ильича Чайковского. Напоминаю, что 8 июня на Цареградскую икону Матери Божией, день рождения Петра Ильича Чайковского. Да, и завтра, дорогие братья и сестры, день рождения Алексея Степановича Хомякова, 14 мая. Да, и вообще в этом году 215 лет со дня наиво многострадального, со дня кончины Александра Васильевича Суворова, русского архистратега. Вспомним, кто вернул Александра Васильевича Суворовский училище, орден Суворова. Да, я, дорогие братья и сестры, хочу всех, кто сможет, пригласить 23 мая на повестку к чудотворным иконам Пресвятой Богородицы. Она будет посвящена святым царственным мученикам, потому что 19-го на его многострадального день рождения государя. Мы с вами много лет ходили крестными ходами в этот день по Москве. И в этот же день 215 лет Александра Васильевича Суворова со дня кончины. Кто желает к нам присоединиться, звоните по телефону 8-903-151-61-14. 8-903-151-61-14. Поездка. Ну, будем и у Мироточивой иконы. Кстати, сейчас Мироточивая икона царя-мученика в Крыму. Просим помолиться о путешествующем Викторе, путешествующем Игоре. Звонок, говорите, пожалуйста, мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста. Звонок, по-видимому, сорвался. Да, и вообще даты эти необыкновенные. Кстати, все вечера возвращения на родину — это подвиг Елены Владимировны Крещан, нашей великой певицы, выдающейся. Это подвиг. 15 лет. 15 лет. Цикл каждый год. Почему, что происходило? В чем смысл возвращения на родину? Каждый вечер мы вспоминали великих русских людей. Деятелей искусства, культуры, полководцев наших, государей. И вот эта связь, духовная, священная связь восстанавливалась. Мы увидели, что это значит, когда восстанавливается нить русской истории 9 мая. 9 мая, еще раз скажу, вернусь к этой теме, произошло необыкновенное событие. Некоторые говорят, помните, 9 мая позвонила одна женщина, говорит, ну вот, все забудется, не забудется, не забудется ничего. Такие вещи не забываются ни детьми, ни взрослыми людьми. Это будет... Это действительно перелом в нашей, наступил в нашей жизни. Ну, а кратко, я думаю, я об этом скажу подробно. Просто вот запомните эти слова, если будет время, потом я этому эфир постараюсь посвятить. Существование Советского Союза, хоть атеистического, богоборческого, созданного Сталином, сохранило Россию, заморозило, потому что в Советском Союзе это была Красная башня, мы тогда думали, вот он, Вавилон антихристовый, да, богоборческий. А там были уничтожены вся эта колонна Троцкого, пятая, не просто пятая колонна, богоборцы, кто в 1917 году убивал государя. Кстати, о Сталине. Когда он приехал, Сергей Орджоникидзе, все прочие, Екатерина Андреевна, его мама, глубоко верующая. О чем она его спросила, прежде чем в дом пустить? Кто помнит? Она сказала, Иосиф, на твоих руках нет крови царя. И он при всех перекрестился. На моих руках крови царя нет. Сергей Орджоникидзе потом спрашивает, чего ты Коба перекрестился? Он говорит, ну как она верующая женщина, как бы я ей могу объяснить? Она бы его в дом не пустила, понимаете? И вот цареубийцы все понесли наказание, и Троцкий понес наказание. Их проект, в котором Россия должна была быть вязанкой для мирового пожара. А какой это проект был? Сатанизм. Давой стыд, да? Разрушение семьи, разрушение брака. Детей забирать, воспитание, обобществление, да? То, что сейчас мы видим на Западе. Но тот-то проект Сталин остановил. И на 70 лет этот сатанистский глобальный проект был заморожен. Благодаря существованию мощной российской державы. И вот я обращаюсь всем, кто говорит, неважно, что Сталин мощную державу создал. Нам главное, что там веру преследовали. А вот не стало мощной русской державы, даже в виде СССР, что пошло по миру? Что в Косово с православными храмами сделано, когда Россия не могла за сербов заступиться? И что бы сделали у нас, вот то, что на Украине сейчас делают? Расколы, секты, а церковь сохранилась. Но это очень серьезная тема, это промысел Божий о России, понимаете? Вера в Россию сохранилась. На Западе цивилизация Шарли, а в безбожном атеистическом Советском Союзе вера возрождается. Не потому, что мы с вами хорошие, а потому, что у нас есть величайшее сокровище. Подвиг новомучеников и исповедников российских. Многие из которых пострадали, как священномученик Серафим Чичагов и многие другие на Бутовском полигоне в те времена. Но их подвигом, их кровью святой Россия сегодня возрождается. Говорите, пожалуйста, мы слушаем вас.
Алло, алло, Виктор Александрович.
Да, да, да.
Виктор Александрович, самая главная победа, самый главный гений Сталина в том, что он победил Троцкого. Это такая мощнейшая была сионистская машина. Все евреи в Политбюро, даже есть такой маленький анекдот. Моисей вывел евреев из Египта, а Сталин в 37-м из Политбюро.
Да, я его вспоминаю, спасибо, да, я вспоминал.
Это самая главная победа. Если бы не было этой победы, то, может быть, и с Гитлером не надо было воевать. Он бы нас благополучно сдал американцам, англичанам и всем-всем-всем, кто желал смерти православия в нашей стране, подавить моральные критерии и так далее. Виктор Александрович, еще простите. Бога. Да. Я вас так слушаю всегда, вы так искренне, вот как ребенок говорите, честно, 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 ну почему эти сестры, ну я никак не понимаю, ну маленький ребенок не будет говорить, здравствуйте, мои дорогие сестры.
Да нет, ну, простите спасибо, меня, ради Бога. Нет, почему, я говорю все-таки, спасибо искренне, но я говорю действительно то, что чувствую, и то, что, понимаете, многие наши слушатели, они знают, что пострадали их родные и близкие в сталинское время, значит, Сталин виноват. А разбираться, кто эти репрессии, в 1939 году, только когда Берию поставили, понимаете, пошли реабилитация массовая, миллион людей, Рокоссовский в том числе. А до этого Ягода, потом этот Ягода, потом Ежов, это все люди Троцкого. Вот сейчас Путин пришел, да? А кто стоял везде, кто их расставлял, этих людей? Давайте подумаем. Ходорковского люди стояли везде, да, Березовского, понимаете? Это вообще эта тема, я бы... Но эта тема, как говорят, вот позвонила наша слушательница, дорогая, хватит, да хватит, у нас достаточно тем других среди 8 там часов вещания. Но если мы с этой темой не разберемся, это же тема животрепещущая. Вот посмотрите, как наши враги бьют в точку, да? Вот они выбрали десталинизацию и бьют, бьют, бьют. То, что на Украине происходит, это проект вот этой десоветизации, да, и десталинизации. Им объяснили, что советский период — черная дыра. Их угнетали. Только им объяснили, что во всем москали виноваты и Сталин. И вот они с нами сейчас воюют. А то же самое хотели у нас делать, понимаете? Но у нас не удалось все-таки с Божьей помощью. Но вот возрождение фашизма... А посмотрите, что Хрущев делал, когда пришел. Главный антисталинист. Удар по армии, удар по сельскому хозяйству, когда яблони вырубали, понимаете? Все, что он... Ну, это можно отдельно говорить. И главное, гонение на церковь вернулось. Какое гонение на церковь? А при Сталине в 48-м году всеправославное совещание, на котором ересь экуменизма заклеймили. И русская православная церковь по всему миру показана, что это вселенская церковь. Ну, это тоже тема очень серьезная, и хотелось об этом... Ну, в общем, я думаю, что эти передачи нужны, потому что в этом надо разбираться. Если мы не будем об этом говорить, то об этом будут говорить и навязывать нам свое мнение наши враги. Вот у Соловьева, я посмотрел эту передачу, стоял этот америкашка, так как отец Герман Подмашинских называл, но с любовью, а это действительно стоит, этот Марк, не помню, как его. И да, вы считаете, что ваша страна, что благодаря Сталину победила, а мы в Америке считаем, что вопреки. А Соловьев его спрашивает, а вопреки это как? Сталин отдавал приказ, а Жуков его не выполнял? Как можно вопреки победить? Ну вот, вопреки, он говорит, ну спасибо, там Карен Шахназаров, только спасибо, что вы хоть сказали, что эту тему развивает Америка, нам навязывает, да? Вопреки. Нам надо знать правду, потому что мы бьемся постоянно все годы, говорим. Советский период — это не черная дыра русской истории, это промысел Божий действовал. И в это время жили наши отцы и матери. И многие из них, ну, не знаю, уже, наверное, не успею. Мне хотелось бы рассказать историю, может, в следующем эфире, об этом поколении. И мне хотелось бы рассказать свидетельство духовной дочери митрополита Николая Ярушевича, который ездил в Кремль к Сталину каждую неделю. Об этом все православные в Москве знали, понимаете? То есть много документов, с которыми надо работать и осмысливать, а не навязывать свою точку зрения, потому что я могу одну точку зрения навязать. Допустим, Дмитрий Володихин свою, Худиев свою точку зрения. А все-таки надо приглашать историков, которые будут работать с документами того времени. И по документам совершенно иная картина. Ну и мне, конечно, очень интересно мнение людей, которые, как Виктор Николаевич Тростников, в то время жили. Надеюсь, что мы передачу запишем. И они не были коммунистами. Они сохраняли русскую культуру, как Алексей Валерьевич Артемьев стоял у истоков основания общества охраны памятников. Понимаете, в то время для Яковлева и всех этих, они были русскими, значит, так, диссидентами, да, считались. Потому что православные патриоты были, русские патриоты. И вот их мнение мне интересно об этой эпохе, которую я тоже застал все-таки, потому что с 80-го года храмы расписываю, я помню, что там было. И могу сказать, что много было очень плохого, но по сравнению с тем, что потом хлынуло, слава Богу, свобода церкви была дана. Но тут же нас попытались оторвать от наших отцов и дедов, совершив героев, которые, победителей, понимаете? И вот слава тебе, Господи, что это не удалось. 9 мая мы увидели, это еще одна наша победа, что мы стали единым народом, понимаете, почувствовали. И вот Кэрри примчался. Но единственное, что могу сказать, я думаю, Владимиру Владимировичу Путину хватает мудрости. Англосакс опаснее, гораздо опаснее, когда он является твоим другом. Гораздо опаснее, чем когда он является твоим врагом открытым. Но я думаю, Путин за эти годы понял, как дружить с США и прочим западным миром. А я хотел бы вспомнить Алексея Степановича Хомякова. Это наш энциклопедист, это, ну, как русский Леонардо да Винчи. И при этом глубочайший молитвенник Николай Васильевич Гоголь, когда собрание было, и потом случайно они ночевали в одной комнате, он случайно открыл глаза, всю ночь Хомяков коленопреклоненно со слезами молился, понимаете? Это его тайную молитву никто не знал. Ну, а если... Ну, можно... Алексей Степанович, многое можно говорить. Это великий русский мыслитель, человек и поэт удивительный. Я просто отрывок из стихотворения Хомякова «Ключ» есть. Он пишет о ключе, который... роднике, который бежит. Ну, вот я... Тоже льет серебряные слезы неистощимой струей. Тебя не слушает летний зной, льешь ты серебряные слезы неистощимой струей. Вот послушайте. В твоей груди, моя Россия, есть также тихий светлый ключ. Он также воды льет живые, сокрыт, безвестен, но могуч. Не возмутят людские страсти его кристальной глубины. Как прежде, холод чуждой власти не заковал его волны. И он течет неиссякаем, как тайная жизнь невидим, и чист, и миру чужд, и знаем лишь Богу да его святым. Но водоема в тесной чаше не вечно будет заключен, нет, с каждым днем живее и краше, и глубже будет литься он. И верю я, тот час настанет, река свой край перебежит, на небо голубое взглянет, и небо все в себя вместит. Смотрите, как широко воды зеленым долом разлились, как брегу чуждые народы с духовной жаждой собрались. Смотрите, мчатся через волны с богатства мыслей корабли, любимцы неба, силы полны, плодотворители земли, и солнце яркими огнями с лазурной светит вышины, и осиян весь мир лучами любви, святыни, тишины. И вот мы увидели этот русский ключ, который светлый ключ, живой, который бьет в груди России, неиссякаемый. И миру, и чистый миру чужд и знаем, лишь Богу да его святым. Видите, но к брегу чуждые народы с духовной жаждой соберутся, и Россия сохранила во всех испытаниях 20 века, она этот ключ сохранила. Подвигом новомучеников, исповедников российских и подвигом тех русских людей, которые, даже считая себя атеистами, совершили свой величайший жертвенный подвиг и 70 лет назад для всего мира, не только для нас, добыли священную победу в Великой Отечественной войне. Вот наш им поклон, наша им благодарность, я думаю, многие из них сподобили венцов небесных и Царствия Небесного. Ну, а наша передача подошла к концу, дорогие братья и сестры. Я думаю, о многом хотелось еще поговорить, но поговорим в следующих передачах об этом святом великом поколении победителей. Да воскреснет Русь святая молитвами святых царственных мучеников, всех новомучеников и исповедников и всех святых в земле российской просиявших, и расточатся в рази ее. Пресвятая Богородица, спаси нас.